Да, ну и в прошлый раз мы с вами остановились на том, что есть некие законы, которые позволяют нам приблизиться к пониманию структуры переходного состояния. Что такое переходное состояние? Это некая такая недоступная вот на рентгене, недоступная в выделении интермедиата структура, которую нам все-таки хочется как-то характеризовать для того, чтобы понять, как происходит катарсис. Да? То есть знаешь структуру, предполагая структуру переходного состояния и взаимодействие, так, мальчик сконцентрирован на каталитическом законе Брёвста. Вот. Значит, каталитический закон Брёвста нам помогает соотнести ПК каталитических групп и скорость реакции. Вот такая удивительная вещь, что вот эти вот две величины, дельта Ж, да, мы говорим, дельта Ж реакция, это разница между начальной и конечной стадией реакции, и дельта Ж активации, вот неким таким достаточно мистическим образом связаны, да, то есть они как бы не совсем, но вот закон Брёвста устанавливает такую зависимость между дельта Ж катализатора, да, и дельта и константой скорости реакции, вот, ПК катализатора. И мы сказали, что для кислотного катализа, да, вот, значит, закон Брёвста устанавливает такую зависимость от ПК катализатора с отрицательным наклоном, а для основного катализа, который более обычный, то есть зависимость от ПК катализатора положительная. Значит, вот на примере серинговых протеаз, как вы сейчас вспомнили, мы сегодня посмотрим, как можно вот этот закон применить на ферментах и что можно, собственно, из этой зависимости получить. Значит, вот еще раз серинговая протеаза, да, пептидная связь, которую разрывает, два остатка. Вот видите, значит, здесь вот мы уже видим, что субстрат, связывающий карман, присутствует в активном центре. И есть каталитическая триада остатков, вот, которые вы себе записали, это серин, серинговая протеаза, десерин и аспарагин. Вот. Значит, видно уже, что вот эта вот активная область активного центра, да, где связывается происходит катализ, это как бы можно подразделить на отдельные участки, да, это к вопросу о том, что такое каталитический центр. Катализ происходит вот здесь. Связывание субстрата происходит вот здесь, вот здесь. Значит, в ходе катализа, мы говорили, у нас образуется так называемый тетраэдрический интермедиат. На последующих слайдах вы возьмите его как Т и И, да? Тетраэдрический интермедиат образуется с тем, чтобы серин в результате ацилировался, а связь ЦН порвалась. И вот для того, чтобы разорвать эту связь и ацилировать серин, это первая стадия, у нас как бы есть, происходят вот такие процессы. Сначала гистидин активирует серин, вот эта вот стадия там, активации серина, и затем протон гистидина выполняет функцию общеосновного катализатора, способствуя разрыву этой связи. Да? И в результате мы получаем освобождение аминной части, один продукт реакции, а второй у нас остается на первой стадии реакции, связанном с серином остатком. Серинового протеаза ацилирует. Вот такой механизм катализа. Значит, вот на этой стадии, где у нас идет первая стадия, да, образования продукта, вот этот эритрический интермедиат, у нас есть общий основной катализ солидозол, да, вот КБ, и общий кислотный, который облегчает уход амина. Значит, вот спрашивается, какая стадия более важна для катализа, да? Вот под стадия вот этого общего процесса, когда у нас сначала формируется комплекс Хаэлиса, о котором мы говорили, а потом формируется, проходит каталитическая стадия, вот, и дальше еще третья каталитическая стадия, когда освобождается ацил от серина, да, регенерируется. Ну, для того, чтобы закон Брёвста применить к такому ферменту, нужно нам знать два необходимых условия. Во-первых, нужно знать, что химическая стадия лимитирующая, и для этого вот проводят исследования скорости реакции в зависимости от вязкости. если у вас в зависимости от вязкой скорость реакции не меняется, значит, контролируется скорость реакции не диффуз. То есть вот как бы для определенной зависимости нужно точно знать, что нет, что реакция не индивидуально контролируема, а контролируется некой химической стадией. Вот. Ну и затем нужно идентифицировать ход реакции, вот эту химическую стадию, которая, собственно, определяет скорость реакции. Для этого там свои методы есть. Значит, вот определили, что кинетические методы обычно, определили, что вот эта вот реакция с константой H2, когда Михайлисовский комплекс образует первый продукт реакции в виде ацилфермента и освобождает второй продукт реакции в виде амина, то есть пептида с N-компонентом. Вот эта стадия кинетическим методом была показана как лимитирующая. Вот. Дальше что мы хотим узнать с помощью вот Брёнса? Мы хотим узнать, все-таки вот в рамках вот этой стадии, да, когда мы ее определяем на вот Михайловский комплекс, тетрагрический интермедиат и комплекс продуктный. Да, вот эта вот стадия, в данном случае мы ее так более подробно рассмотрим. Вот вопрос у нас такой. Какая стадия внутри вот этой вот общей лимитирует образование, вот, образование тетраэдрического медиата или его распад? Другими словами, мы хотим узнать, что важнее, кислотные или основные свойства пестилина задря. Значит, так поступает в этом случае. Вот, нужно нам с помощью Брёнса, да, описать, ну, я уже сказала, с помощью Брёнса можно описать зависимость скорости реакции от константы ионизации катализатора. Кто у нас катализатор сейчас нарастает вот на эффект? Дистидин, совершенно верно. Вот у него есть константа ионизации, вот он дистидин. Значит, чтобы нам Брёнсовскую зависимость построить, нам что нужно? Изменить ПК дистидин, да? Как мы будем менять ПК дистидин? Биоинженер, как у вас есть? Совершенно верно. Надо получить ряд мутантов. При этом желательно, конечно, получить мутанта, который там не нарушит, не нарушит холдинг, и так далее. Это большая работа. Ну вот, да, по работе видите, ряд мутантов провели. Что интересно, вот когда эти мутанты делали, значит, ну, какие-то были посылки, естественно, для этой работы, потому что серийным мутантом, гемолозом делали так много, что видно, когда еще. Но вот видно, что здесь представлена ПК единого пластака, вы видите, что с помощью мутаций, причем удаленных мутаций вокруг активного центра, иногда совсем на другом конце молекулы белка, да, получилось изменить константу дистанции бессилийного остатка от 7 до 8. Вот единица PH, но для как бы энзиматических реакций для мутантов фермента это достаточно большой интервал. Хотя химически одна единица PH уже так сильно. Ну вот получили вот такие мутанты. Значит, при этом показали, что вот эти мутанты практически не влияют на связывание субстрата сериновой протеазы, да, нам нужно это знать, то есть на комплекс Михайлиса эти мутанты влияют. Влияют только вот на критическую константу, то есть вот можно теперь посмотреть, как эти мутанты, как влияет скорость реакции от ПК. Вот. Ну и посмотрели, видите, определили как критическую НКМ в зависимости от ПК. Вот. Ну и что мы здесь можем дать из этой зависимости, что у нас ходит важны для сиреновых протаз. Какие свойства длинных ход или основы? Зависимость Брёнса, да, характеризуется на хлор. То есть фактически с увеличением ПК скорость падает. Кислотные. Кислотные свойства дистигина и определяет как бы общее протекание протаза. Вот. Ну, как бы формально легко, вот тут вам прям для подсказки уравнение приведены. Раз минус, а значит, кислотность. А если положительный был, нахуй, то основа. Значит, на вот это исследование, да, с мутантами показывает, что кислотные свойства дистигина являются определяющими для вот этой вот стадии. То есть вот стадия КБАШ, вот вторая стадия процесса, да, освобождение амина является лимитирующей. Так, теперь, Что еще мы можем смотреть? Вот наклон этой кривой, да, характеризует коэффициентом альфа 1 около единицы. Да, это вообще очень большой коэффициент. И он нам что показывает? Он нам показывает, что переходное состояние, вот это переходное состояние, десятиновый остаток несет значительный положительный заряд. То есть вот нет переноса протонов, уходящей аминогруппы. Это структура переходного состояния. Да? Нам позволяет вот этот коэффициент альфа сделать такое заключение о структуре переходного состояния. Вот. Теперь мы задаемся вопросом, в переходном состоянии есть же еще вот связь, которая разрывается. Да? Вот эта связь МЦ рвется. Вот интересно нам знать, то есть про протон мы уже поняли, что он в переходном состоянии на середине. Значит, теперь вот связь, которая рвется, насколько она разрыхлена, насколько она разрушена в переходном состоянии. Значит, вот об этом говорит Брюнсон-Бисс-коэффициент Блэка для уходящей группы. И об этом коэффициенте можно судить по изменению скорости реакции при изменении основности уходящей группы. Значит, как мы... Уходящая группа у нас что?
Не слышу.
Аминь. Правильно? Аминь. Это наш балл. Правильно? Отщепляется, вот расщепляется связь, уходит, а это у нас на серин ацил. То есть ацил идет на серин, это конец, а амин освобождает. Значит, уходящая группа у нас амин. Как мы можем поменять основность вот этой уходящей группы? Значит, вот для этого посмотрели соотношение скоростей с разными субстратами. Вот вы видите, субстраты на самом деле здесь искусственные были использованы для этого. Да, то есть белки, которые в клетке, а вот субстраты пептид, который имеет субстратную специфичность к этой протеазе. И у пептида есть пара нитроанилидная группа, которая позволяет фиксировать состояние реакции. Так вот, значит, вот эту параметроанилиновую группу можно заменить на анилин просто. Параметроанилин и анилин. Помните что? Значит, анилиновое кольцо, и можно ввести в него паранитрогруппу, да? Значит, вот как бы основность видно, да, видите, будет зависеть у нас от основности уходящей группы, будет зависеть от того, есть ли у вас электронно-изменяющая структура вот этого кольца, группа, да, нитрогруппа. Вот. Значит, вот взяли два таких субстрата с измененной структурой субстрата, так что менялась основность уходящей группы амина. И посмотрели, как меняется скорость катальза. Но это на предыдущем слайде у нас видно, что видите, вот эти вот величины отношения NO2, субстрата с NO2 группой, субстрата без NO2 группы, вот есть некие значения, которые тоже меняются в зависимости от ПК каталитического остатка. Значит, вот второй момент, который можно оценить, насколько разорвана CN-связь, вы можете определить коэффициент бета, вот этой уходящей группы, по разнице вот, скорости катализируемой реакции с двумя разными субстратами, у которых разная ПК, значит, вот у параметроанилина. Анилина только отличается на 3 дни. Вот. И кроме того, вы должны, как вы говорили всегда, ферментативное переходное состояние, вы сравниваете переходное состояние в некой стандартной химической реакции. Значит, вот эта реакция – это просто равновесный перенос ацила между замещенными анилидами и эфиром. То есть вот есть некий коэффициент, по которому можно подставить значения, которые экспериментально соответствуют использованным субстратам, определить, что в переходном состоянии разрыв связи вот этой на ферменте, да, соответствует где-то 20-40% более длинная связь. Вот. Дальше мы можем посмотреть, вот влияет ли ПК десятинового остатка, да, на вот это соотношение скоростей с разными субстратами. И вы видите, что да, влияет, при этом как влияет. То есть в данном случае у нас ПК без единого остатка не только влияет на вот этот вот образование, перенос протона, да, к уходящей группе, которую мы сказали КПХ, у нас определяет лишний уровень. Но этот перенос протона у нас сопряжен с разрывом связи. То есть не, и это видно вот из этого рисунка, потому что как бы разные субстраты, которые мы взяли, они характеризуются разным уровнем разрыва связи. Да? Вот более основная группа легче уровня. Значит, а разные ПК-мутанты характеризуются разным уровнем переноса протона в переходном состоянии. Значит, вот эта зависимость показывает, что есть некое сопряжение на ферменте, да, между разрывом связи и основным катализом, да. То есть вот, вернее, кислотным катализом гистидина. То есть ПК гистидина влияет не только на перенос протона между переходным состоянием, но влияет также на разрыв связи. Потому что вы получили вот эту вот зависимость от ПК и вас. Ну и вот это такой типичный пример, да, для ферментов, когда вы не можете как бы изменить только вот какую-то одну особенность катализа, да, а обычно меняется, есть некое взаимодействие между разными параметрами катализа, которые ставят фермент. Вот. Но это отражается здесь вот в этой диаграмме координат реакции. Значит, здесь вот представлены интермедиаты крайние, да, они как бы, здесь вот это стереоидрический интермедиат, а это продукт реакции. Вот продукт реакции, да, а это вот стереоидрический интермедиат. И вот мы смотрим, как в зависимости от коэффициента альфа бета у нас меняется переходное состояние. Значит, вот вы видите, что с увеличением альфа у нас переходное состояние сдвигается как бы в этом направлении, но одновременно меняется у нас бета. Да, мы видим, что ПК действительно остатка влияет и на коэффициент альфа, и на коэффициент бета. Таким образом, у нас вот эти вот две стадии, разрыв связи и перенос протона, сопряжены. И вот на этой диаграмме координат реакции вы видите, каким образом. Вот. То есть мы видели с вами, что если мы делаем более основный гистидиновый остаток, да, он у нас уменьшает стабильность вот этих вот диаграмм, которые в левой части диаграммы. И при этом переходное состояние, его структура, да, характеризуется вот таким смещением, то есть результирующим вот эти вверх, которые идут по, то есть увеличение подвижности протона, да, связано с увеличением степени разрыва связи. Ну и вот в результате мы, значит, можем по такому исследованию мутантов в зависимости скорости реакции от константы диссоциации, остатки критической группы, что нам удалось установить. Значит, мы знали, что вот эта стадия лимитирующая, теперь мы понимаем, что внутри вот этой стадии вот у нас эти свойства действительно определяют структуру переходного состояния и являются тоже определяющими для выражения катализа. Ну и как бы охарактеризовали также, что есть некая взаимосвязь между разрывом связи и переносом протона, потому что одна и та же группа влияет в аппарат. Ну и теперь мы с вами как бы завершили наше переходное состояние, да, сейчас мы уже понимаем много всего образования Михайлисовского комплекса, когда меняются сонные свойства белка, понимаем, что такое переходное состояние, и теперь займемся просто примерами катализа. И вот в качестве таких реакций, очень интересных и распространенных, да, я хочу сейчас обратиться к реакции фиолетового обмена, потому что эти реакции как бы и важны сами себе для очень многих оксидоредуктаз, плюс имеют также синтетическое значение для синтеза различных физических валид в ветках и сигнальное значение. Мы с вами посмотрим, каким образом вот химический катализ, причем очень простые реакции, да, могут определять очень важный биологический пункт. В этом плане реакции толкового обмена достаточно важны биологически. Значит, что это такое?
Реакция диоксиоксиламина.
Здесь вот химическое уравнение реакции представлено, которое вам говорит, вот у вас есть некий фион с радикалом RH2, да? И есть некий дисульфид с другим радикалом, RH2. Вот в результате этой реакции происходит обмен. То есть вот этот тиол окисляется до смешанного сульфида, а из дисульфида освобождается новый тиол. Значит, ну, в качестве примера можно сказать так. Вот есть у вас тиол глутион, и есть у вас дисульфид коэнзима А. Ну, или даже цистеин, да? Дисульфид коэнзима А. Значит, вот глутатион восстанавливает цистин, окисляет до смешанного сульфида цистин-бутион, да, смешанный. И когда освобождается у нас цистеин. Понятно, да? Вот. Теперь эти реакции могут проходить в несколько ступеней, которые определяются чем? Вот вторая ступень этой реакции, да, когда у нас вот этот смешанный сульфид опять реагирует глутатионом, образует уже не смешанный, а полный дисульфид глутатиона, освобождается еще один цистеин. Чем будет определяться протекание первой и второй стадии реакции? До какого уровня пройдут эти реакции? Ну да, правильно. Соотношением какой-то же равновесной реакции, да, то есть как бы есть некий так называемый окситостоительный потенциал, характерный для пары глутатиона, сульфид глутатиона и цистеин сульфид цистеина. Значит, вот в зависимости от концентрации в растворе у нас может идти, как бы при равновесии уже разное у нас соотношение будет этих форм, которые зависят от концентрации в растворе, которая определяется способностью вещества восстанавливать или окислять, да, его свойственные восстановители или окислять. Ну, как бы, когда это там рондонат калия, который все окисляет легко, да, а когда вот такие дисульфиды и тиолы, да, то здесь нужно знать, у кого там какой потенциал восстановить носительность, да, как бы есть данные, можно смотреть и увидеть. Теперь, что я хочу еще подчеркнуть, вот это вот как бы называется реакция тиол-дисульфидного обмена, да, обмен-обмен, но все-таки это в общем окислительно-восстановительная реакция, да, потому что в ходе вот этой первой, например, реакции глутатион окисляется до смешанного дисульфида, а цистеин восстанавливается до цистеина. Вот. Поэтому, чтобы у вас не было вот такого представления, что это просто там обмен, что-то такое одно на другое поменяли, нет, это перенос электронов от восстановленного цистеина к цистеину. И цистин принимает электроны от восстановленного цистеина, восстановленный цистеин окисляет. Вот. То есть, когда мы говорим о реакции тиол-дисульфидного обмена, надо всегда точно знать, что это реакция окислительно-восстановительная. Вот. Ну и как бы в качестве примера таких реакций, да, можно посмотреть. Да, еще вот важно, что тиолы могут катализировать как бы образование смешанных дисульфидов из вот двух разных дисульфидов. Да? То есть если у вас в растворе два разных дисульфида, например, дисульфид цистина и дисульфид глутатиона, да? Если вы туда добавите немножко тиола, то у вас, ну, в соответствии с редокс-инициалами возникнет какая-то часть вот этих вот смешанных дисульфидов, где цистин с глутатионом будут фидом. То есть это, как бы, вот эта реакция, она расписывает стадия, когда тиол взаимодействует с каждым сульфидом, в результате такого пекания мутфенчатого процесса, очень много разных комбинаций может быть. В результате вот можно получать в общем виде катализируемые тиолами, тиол уже вот дисульфидный обмен, да, вот это вот дисульфидный. Вот. Ну, вот это такая достаточно простая химия окислительно-восстановительных реакций с участием тиолов и дисульфидов. Значит, каким образом она представлена у нас в живых системах? У нас, во-первых, всем уже вам известно, есть белки, у которых есть или сульфиды, или цистеиновые остатки в виде тиолов. Да? Вот. И для некоторых белков вот эта реакция, да, она структурная, и обычно эти цистеины замыкаются в сульфиды и уже потом никак не останавливаются. есть это структурно закрепленная дисульфидная связь белка. Но для очень многих белков, которые регулируют реакцию дисульфидного обмена, вот эта вот реакция обратима. И как бы в каких-то условиях эти тиолы могут образовывать сульфиды, а в каких-то других условиях бисульфид будет восстанавливаться. И вот образование и восстановление белковых тиолов катализирует две системы клеточные. Это система с участием глутатиона, глутатионового буфера, который вот одновременно с этой реакцией может переходить в установленную логическую форму. Плюс вот эта система тиоредоксина. Мы с вами уже упоминали, тиоредоксин – это маленький редокс белок, средок с активным сульфидом. Но его тоже в таком... Значит, вот тиоредоксин обычно работает на восстановление бисульфидной связи белка. Вот. И вот эти две системы, глутатионы и тиоредоксины, да, они имеют еще ряд ферментов, которые в эти системы вовлечены, таких, что восстановленные формы или глутатиона, или редокс белка могут быть использованы для устранения пероксидов различной природы, это может быть H2O2 или пероксиды различных органических элементов. Вот. И регенерация вот этих вот веществ, да, происходит при действии тиоредоксина или тиоредоксаз, который используют на H в качестве сольного заболевания. И вот в последнее время, в частности, для антираковых исследований, да, очень большое внимание привлекает именно вот эту вот систему, потому что показано, что у агрессивных очень опухолей наблюдается большой рост экспрессии вот этой тиоредоксиновой системы. Возможно, стимулировать эту тему, она может приводить к раку. То есть ингибиторы тиоредоксина могут быть в раковых препаратах. Вот. Ну и здесь вот структура глутатиона, да, видите, что глутатион – это трипептид, аланина, глутаминовая кислота и цитеин. Интересно, что глутаминовая кислота – вот пептидная связь по гамма-глуту. Такая гамма-пептидная связь, не альфа-пептидная связь, нормально, как белка, а гамма-пептидная. Вот. Ну и здесь метаболизм глутатиона представлен, в принципе, вот я предлагаю показать глутатиона. Он синтезируется в клетках. Есть такая очень интересная система синтеза глутатиона, которая связана, на самом деле, вот здесь вы видите, с транспортом аминокислот. То есть транспорт аминокислот обычно связан с синтезом глутатиона. Вот. Ну что, перерыв. Значит, вот эти все реакции, которые мы с вами рассмотрели, да, они катализируются рядом так называемых тиолдисульфид оксида редуктаз. Можно продолжать, да? Спасибо. Значит, вот есть некое семейство этих тиолдисульфид оксида редуктаз, которое характеризуется очень сходным механизмом действия и большой степенью гомологии. Значит, это глутатион редуктаза, тиоредоксин редуктаза и дегидролипамид дегидрогеназа. Все вот это семейство тиолдисульфид-зависимых оксидов редуктаз, они еще по-другому, ну, как бы в дополнение, называются НАТ и ФАТ-зависимые. Это что значит? Что у них в качестве простатических, ну, в качестве кофакторов, кофактора они используют ФАТ, и в качестве субстрата используют НАТ или фосфорилируют НАТ. Общее строение этих тиолдисульфид-зависимых оксидорезуктаз представлено вот на этой картинке, и вы видите уже знакомую вам картинку тиоредоксидорезуктаза из Е-коли, которую мы рассматривали в информационных изменениях и в катализе, да? И глутатион редуктаз. Значит, все вот эти ферменты имеют три основных домена. Это NAT-связывающий домен, FAT-связывающий домен и иногда вот такой интерфейс-домен, который определяет взаимодействие между субъединицами. Ну вот интерфейс-домен может быть опущен, например, в фьюридаксиды в гипотазе и поле. Значит, НАТ, связывающий, да, НАТ связывает субстрат фермента НАТ, ФАТ, связывающий, да, НАТ содержит фермент ФАТ, прочно связанный обычно. И вот здесь вот вы видите связывание глутатионов, которое происходит вблизи каталитического дисульфида, активного центра. Значит, вот помимо общностных связок в субстрате над кофакторе ФАТ, все эти ферменты, как следует из названия, имеют каталитически активный дисульфид, который может в ходе катализа претерпевать необратимое тление восстановления на разных стадиях ФАТа. Значит, структура НАТ или НАТ, да, НАТ имеет дополнительное фосфорилирование рекурсного кольца по сравнению с НАТ. Это как бы особенность НАТ. Но в биологическом смысле так устроено, что НАТ обычно используется для синтетических реакций или является донором электроны. А вот НАТ обычно используются ферментами, которые, наоборот, окисляют субстраты и восстанавливают НАТ. И НАТ обычно используется вот не в таких синтетических, а реакциях окисления субстрата. Вот такая интересная зависимость в плане общей биологического значения вот этих двух форм одного и того же фермента. Небольшое изменение структуры рибозового кольца определяет, в общем-то, разные биологические роли вот этих двух форм НАТ. Вот. Химически это совершенно идентичные реакции, которые идут по никотинамидному кольцу. И никотинамидное кольцо является, собственно, каталитической частью фермента, субстрата, которая прицепивает восстановление по четвертому положению кольца. Вот. Здесь вы видите восстановленную форму никотинамидного кольца и окисленную форму никотинамидного кольца. Соответственно, восстановленный НАТ и окисленный НАТ. То же самое для НАТ. Значит, вот запомните, что НАТ – это модификация по некоторой части, которая в основном определяется раствором фермента, соответственно. То есть, по-видимому, вот эти вот разные функции, эти двух фермента, они определяются... фермент, который мы сразу там говорили, они определяются вот, вот этой вот связывающей частью. То есть часть ферментов имеет связывающий центр, настроенный вполне на фосфатную группу, а часть настроенный на обычный рибозный кольцо. Вот. А химия восстановления никотинамидного кольца совершенно иная. Вот. Значит, вот это субстрат, который претерпевает обратимое окисление восстановления в его реакциях зонизофитаризмах оксидинфунтаз. Структура ФАТ. Вы видите структуру ФАТ, которая тоже состоит из аденозина. Да, вот это вот интересно, что очень многие вообще низкорегулярные соединения, которые используются в биологическом катализе, имеют всегда вот это аденозиновое кольцо. И как бы на основе этого природа может использовать как бы сходные структурные элементы белков, да, для того, чтобы фиксировать вот эту аденозиновую часть. То есть вот вырубили у фермента некую структуру на аденозиновую часть. Вот все субстраты, которые имеют аденозиновую часть, будут иметь эту структуру белка, ну, как грубо говоря. Ну, в частности, петля Ростмана. Да, вот петля Ростмана – это такой структурный элемент, который связан с аденозиновой нуклеотидом. И вы видели, что есть он и НАТ, и ФАТ. Значит, адениновый нуклеотид, спирт-рибентол и вот это вот рибофлавиновое кольцо, рибофлавин, компонент там, комплексов витаминов, значит, вернее, изолоксазиновое кольцо вместе с рибентолом, это рибофлавин. Вот, рибофлавин и аденозин – это ФАТ. Что такое каталитическая часть ФАТ? Каталитическая часть ФАТ – это изолоксазиновое кольцо, значит, все остальное для связывания, изолоксазиновое кольцо для переноса электронов. Вот. При этом электроны переносятся таким образом, что начало переносится вот один электрон, и возникает так называемая полухенонная, семихенонная форма. Вот эта вот семихенонная форма фа относительно стабильна, и вы видите, что это радикал на самом деле, потому что фа принят один электрон вместе. И поэтому очень многие фа-зависимые гидрогеназы могут катализировать от электронного восстановления кислорода с образованием вот тех самых известных активных форм кислорода, да? Потому что вот семихенонная форма фа достаточно стабильна. Вот. Но нормальный процесс включает последовательный перенос двух электронов, соответственно, идет восстановление до полностью восстановленного фа вот по этим положениям кольца. То есть вот электрон 1, электрон 2, NH, NH. И конечная форма, мы говорим ФАТ-H2, да, от ФАТ до ФАТ-H2 восстановилась. При этом имеем в виду, что как бы был перенесен, было перенесено два протона и два электрона. Вот. H, как, перенесен атом водорода, H2. Да. Т4А атом вызвал элоксазиния, вызвал элоксазиния в кольце, каталитический центр ФА. Вот. Теперь посмотрим еще раз на аббудуционный редуктаз. Аббудуционный редуктаз – это линия, которая катализирует вот такую простую реакцию. Бисульфид глутатиона, который мы видели, образуется в результате всяких антифидных восстановительных процессов в клетке, когда глутатион используется на восстановление, например, бисульфида в белках. Вот, образуется бисульфид глутатиона. Бисульфид глутатиона с помощью донора электронов, субстрата донора NADH, восстанавливается до глутатиона. NADH при этом окисляет. Значит, что вы здесь вот видите схему? Давайте сначала посмотрим. Вот у нас значит, фат, содержащий домен, над содержащий домен, глутатион. Вот видите, у глутатиона редуктаза есть вот этот вот димер. Здесь критический бисульфид на, опять же, на вот, каталитический центр находится на поверхности взаимодействия двух субъединиц. Так, что еще можно сказать? Ну, здесь вот вы видите фат, связанный и каталитический бисульфид. Да, вот эти группы объединения. Так, дальше посмотрим с вами на механизм катализа по стадии. Как происходит катализ редуктазе и во всех очень вот, во всех ферментах этого семейства, да, которые мы видели, там бигетролипамиды, гидрогеназы, редуктазы, тиоредоксины, редуктазы, у всех практически одинаковый активный центр, ну, так же, как у серин, сериновых протеаз, да, вот такими же вариациями. Значит, общий механизм катализа. В активном центре, вот здесь вот свободный фермент показан, у нас есть ФАД, дисульфид, вот этот вот каталитически активный, гистидиновый остаток, и вот опять, как в сериновых протеазах, гистидиновый остаток активирует тоже остаток глютаминовой кислоты. Ну, там аспарагин был, ну, как бы вот, очень такая широко распространенная диада здесь уже, да, вот пара, когда гистидиновый остаток активируется карбоксильной группой другого аминокислого остатка. Как связывается NADH? NADH, вот вы тут видите, что в свободном виде изоксазиновое кольцо взаимодействует с тирозиновым остатком фермина. Значит, когда NADH приходит в активный центр, идет конформационное изменение, вот то самое, да, при связывании веганта, когда вот этот тирозиновый остаток как бы освобождает место для NADH, и вот это никотиноамидное кольцо NADH занимает положение вот тирозинового кольца, ну так условно говоря. Тем самым как бы направляется у нас перенос электронов от NADH к ФА, да, и возникает вот такая полувосстановленная форма фермента. Сколько электронов на H отдает? Два. Одна молекула на H отдает два электрона. Значит, вот эти два электрона приходят на ФА и тут же делятся вот между ФА и вот этим цистеиновым остатком. Так что двухэлектронная форма фермента, да, она как бы, вот эти электроны, два электрона, они делокализованы между изооксазиновым кольцом и дисульфидом. Значит, сколько всего электронов может принять активный центр вот в таком виде? У нас есть пар, который принимает два электрона, и дисульфид. Дисульфид тоже два электрона принимает. Значит, как бы вот полностью восстановленная форма фермента может принять 4 электрона. Вот интересно, что такой перевосстановленный фермент, он является критически неактивным. То есть у катализа все события в активном центре организованы таким образом, чтобы у нас не было вот этого перевосстановления фермента. И это означает, что два электрона у нас как бы делокализованы между ПАД и критически активным сульфидом. Произошла эта стадия, на второй стадии НАД освобождается из активного центра, теразин занимает свое положение, не давая там, вот, следующей молекуле НАД восстанавливать ПАД до 4-электронной формы, но если очень много НАД вдавает, то установит. Вот. А здесь уже возникает вот такой как бы комплекс, где эсилин стабилизирует вот этот вот остаток за счет протона, который он дает для освободившегося тиола, а второй остаток цистеина взаимодействует вот с ФА. Да? Вот два двухэлектронных EH2, вот здесь вот видите EH2 без НАД, представлен вот таким комплексом. Дальше, на третьей стадии, связывается второй субстрат реакции. Значит, вы видите, что это трехпорный механизм. Сначала связался НАД, восстановил ФАД, потом ушел НАД и может связаться глутатион. Связывается глутатион, дисульфид глутатиона, да? Дисульфид глутатиона взаимодействует вот с этим вот активированным гистидином тиолом, который тут присутствует уже после частичного восстановления. И как бы возникает в результате смешанный дисульфид глутатион-редуктазы с глутатионом. Вот как раз та самая реакция тиол-дисульфидного обмена, которую мы в формальном виде со звездочками Гейзе представляли. Да, здесь вот она в случае идет один тиол, это цистеиновый остаток глутатион-редуктазы, а дисульфид – это дисульфид глутатион. В результате этого обмена тиол-дисульфидного образуется смешанный дисульфид глутатион-редуктазы с глутатионом и освобождается молекула восстановленного тиола. Вот. Молекула восстановленного глутатиона освободилась. И остался у нас смешанный дисульфид глутатионом, который теперь вот этим вот фиолятом атакуется, замыкается дисульфид, опять на белке регенерируется, а вторая молекула глутатиона освобождает раствор. В результате у нас поглотился один НАД с двумя электронами, два электрона перенеслись на дисульфид глутатиона, освободилось две молекулы глутатиона. Все понятно? Значит, вот такая многостадийная реакция, и этот механизм, он, в общем, повторяется во всех тиол-дисульфид зависимых оксидоредуктазов с небольшими вариациями. Мы с вами потом будем рассматривать еще дегидрию момент, дегидропиназ уже я не буду подробно останавливать, механизм похожий. Значит, вот еще стоит сказать, наверное, про... сейчас вот эта вот система переноса заряда, это очень такое интересное свойство, то есть тиол-зависимый оксидоредуктаз. Здесь вот показаны критический дисульфид глутатион-редуктазы, да, и каким образом он взаимодействует вот с этим ФА. Значит, видно, что есть некая промежуточная стадия переноса электрона, да, когда даже можно вот некий ковалентный отдук этого цистеина с ФАД идентифицировать. Но в принципе вот фермент, восстановленный двумя электронами, существует в виде так называемого комплекса переноса заряда, когда заряд перенесен от ФАД на цистеин. То есть алкозаяд вот этот вот делится между фаст и цистеин. И вот этот комплекс переноса зарядов здесь у вас представлен в виде такого сэндвича, да, где показано С4 атомных у нас что? Вот таким бирюзом. Это НАТО. С4 атом — это никотиновидное кольцо НАТО. Вот оно как бы накладывается на ФАТ, да? Вот это вот ФАТ у нас, видите, там N5 и С4 атом ФАДа. Вот. А здесь у нас вот показан цистеин 63, вот желтенькая сера, да? Который образует вот такой комплекс переноса зарядов с ФАТ. Вот. Значит, вот, ну, как бы это последовательная стадия, но информационное соотношение вот этих вот компонентов, да, показано вот таким образом. Изооксазиновое кольцо, вот это вот С4 от НАТ, и на определенных стадиях реакции это тирозиновое кольцо активного центра. Вот. И здесь вот этот цистеин 63, вы видите, в пространстве он как бы хорошо подходит для комплекс, то есть электронная, вообще сферическая конфигурация вот этих вот компонентов в активном центре обеспечивает возможность как бы передела электронов между ФАТ и цилиновым осадком. Вот. Ну и мы с вами уже говорили, что пюридоксид редуктаза E. coli — это точно такая же, точно такой же у нее механизм катализа. Вот. Здесь вот вы видите склад Ростмана, да, мы с вами говорили, такая незамкнутая какая-то структура, окруженная антиспиралью. То есть здесь вот связывается вот это давление на. А здесь связывается ФАТ. И здесь вот критический дисульфид этого фермента. И вы видите, что в закристаллизованной форме, да, вот эти вот две части фермента, они не взаимодействуют. То есть непонятно, вот так вот как для глутатион редуктазы, тут вот кольцо из этой рентгенной формы не сложишь такой сэндвич, да? И как бы первое предположение было о том, что перемещение доменов происходит в ходе катализа, которое вот по этому пинг-понг-механизму, да, обеспечивает перемещение доменов сначала восстановление ФАТ, ну и там на первой стадии восстановления ФАТ, на второй стадии перенос электронов между ФАТ и критическим дисульфидом. То есть вот в этой конформации, которую наблюдали в рентгенструктурном анализе, есть взаимодействие только ФАТ с дисульфидом, а НАТ, никотиновидное кольцо, находится где-то вот совсем в другом месте. Да? А потом происходит вот такой флип-флоу домена, НАТ, связывающего домена. Дисульфид оказывается далеко от ФАТ, зато НАТ восстанавливает ФАТ. Вот. И вот такие конформационные изменения по взаимному расположению доменов обеспечивают катализ с ферментом, который восстанавливает пюридоксин Е-коли. Надо сказать, что у человека пюридоксин редуктаза точно такая же, как глутатион редуктаза, который мы сейчас рассмотрели. И там нет вот этого вот быстрого, сравнимого с катализом перемещения домена. При этом интересно, что тюридоксин редуктаза человека намного менее специфична, чем тюридоксин редуктаза Е-коли. Она восстанавливает очень большое количество субстратов, в отличие от тюридоксин редуктаза Е-коли, который достаточно специфична тюридоксину своего субстрата. И, наверное, вот такой механизм катализа, он обеспечен и механизм специфичности, он как бы существенен для Е-коли, а у животных, ну вот это опять же к тому, что мы определяем инвитро, да, инвитро, вот кажется, что человеческий фермент менее продвинутый, потому что у него специфичность какая-то очень низкая, да, но на самом деле эта низкая специфичность вот в реальной биологической системе, она, естественно, контролируется очень строго, только очевидно, что она контролируется другими факторами на уровне, там, пространственной организации, вот, какого-то сегмента биологической вот этой сети, да, который тюридоксин редуктазу использует. То есть как бы в клетке животных, да, в сумме пуктаза, естественно, не экспонировано ко всем тем субстратам, которые мы можем дать ей инвитро. И поэтому вот такая кажущаяся низкая специфичность редакции редуктаза человека, она в биологическом смысле как бы все равно, ну, то есть она не имеет такого большого биологического значения. И в этом плане очень сложно всегда определить субстратную специфичность вот тех тиоксидоредуктаз, которые, ну, допустим, из генома известны, да, то есть легко найти какие-то ферменты, которые вот связывают вклад массы, будут обладать тиоксидоредуктазной активностью. Но, то есть очень много гомологов вот этих вот, но определить реальный биологический субстрат этих ферментов зачастую очень трудно. Например, есть очень много видов тиоредоксинов или глутеридоксинов, но как бы неизвестна их конкретная биологическая роль. И все это связано с тем, что биологическая специфичность, вот химические эти реакции достаточно неспецифичны. А биология определяется уже специфичность биологической системы, определяется такими факторами, как компартментализация, такими факторами, как доступность каких-то субстратов, белок-белковые взаимодействия. Но это мы уже с вами посмотрели, да, или надо еще посмотреть. Значит, катализ у нас идет так же, как в глутатионной редуктазе. Сначала идет конформационное изменение, которое обеспечивает взаимодействие никотинового кольца и ФА. Да, вот это вот конформационное изменение, отодвигает бисульфит, ФА становится доступным на ФАШ, да. Затем восстановился ФА. Вот, в принципе, вот там показано, 3А – это перевосстановленная форма фермента, которая приняла 4 электрона, и нейтрифат, и бисульфит восстановлен. Эта форма обычно неактивна и является вот таким D3-катализом. Да? Как бы природа все уловки предпринимает, чтобы ее не образовалось. Но когда вот проверки, все, можете перевосстановить. Вот. Значит, дальше у нас двухэлектронно восстановленная форма, да, идет окисленный тиоредоксин, восстанавливается, бисульфит замыкается, и возникает, опять же, вот ФАД восстановленный, и бисульфит должен у нас как бы восстановиться вот уже в такой форме, когда ФАД окислен. То есть электроны с восстановленного факта на бисульфит переносится вот F-конформации, да, а FD-конформация, она обеспечит... Да, здесь вот как раз в тиоредоксиновой редуктазе видите 4 электрона восстановленную форму, просто когда она восстановлена 4 электронами, нет взаимодействия между ФА и тиолом, да. Вот неактивная в данном случае форма – это как бы форма, конформация которой FO. То есть вот такая четырехвосстановленная, она не активна. А как бы когда нет взаимодействия между ФАД восстановленным и сульфидом, тогда это нормальная форма, потому что в этой форме может прийти тиоредоксин и окислить дисульфид, окислить активную группировку циклином до дисульфида. Да? И потом, после конформационного изменения, возникает взаимодействие ФАД и дисульфида, такое, что восстанавливает дисульфид. То есть вот тиоредоксин редуктазовой эколи как раз функционирует через четырехэлектронную, в отличие от глутатионной редуктазы, да? Через четырехэлектронную форму, но здесь нет взаимодействия между как бы ФАД и дисульфидом восстановлен. То есть вот здесь они формы, эти четырехэлектроны, центры активно установлены, разнесены. И в такой ситуации, как бы описанный видеоредоксин приходит и восстанавливается до его цистеиновой остатки, дисульфид цистеин восстанавливается до цистеин. Значит, тиоредоксин редуктаза животных, надо сказать еще по поводу специфичности, мы говорили, почему она такая активная со всеми субстратами, потому что у нее на самом деле не цистеин, а селеноцистеин. Значит, вот вы, наверное, знаете уже, да, что есть ряд селеновых белков, у которых вот эта вот аминокислота, СЕК, да, селеноцистеин, 21-я аминокислота, которая имеет специальный кодон, вот, значит, и селен, в отличие от серы, является гораздо более активным, то есть способен вот образовывать целлюляр при более низких значениях pH, то есть у него пока более низкий, чем у серы. И поэтому как бы все реакции, которые идут, случаются, реакции пилотического обмена, они с селеном идут существенно больше скорости. Вот. Поэтому при всех психологических pH селен состояние плохо. То есть вот передаст результат человека, на селен белок, один из селенов. И именно с этим связана и очень высокая энергетическая активность. Ну и тюридаксидная индуктаза человека, она вот по строению идентична индуктивной индуктазе. Те же домены тоже расположение сдвинут, фат и да. Вот. Ну и сейчас мы, значит, уже познакомились с вами, да, вот эта вот наша картинка с участниками, биологическими участниками реакции тюридаксидного обмена. Можем ее уже дополнить, знаем, что глутатион восстанавливает глутатион редуктазы, тюридоксин восстанавливает тюридоксин редуктазы. Все эти процессы контролируются уровнем восстановленности в биологической системе над H. Вот. И кроме того, вот эти вот компоненты, глутатион и тюридоксин, могут быть использованы для восстановления перекиси. То есть поэтому вот вместе как бы эта система важна в качестве антиоксидантной защиты. И вот те пероксидаты, которые используют в качестве восстановительных эквивалентов глутатион или тиоредоксин, они называются пероксиредоксины. Пероксиредоксины – это пероксидазы, которые используются в качестве восстановительных эквивалентов глутатион и тиоредоксин. Значит, вот этот процесс катализирует очень много таких пероксиредоксинов, которые являются тоже важными компонентами антиоксидантной защиты. И здесь вот мне хотелось бы еще один компонент этой системы упомянуть, чтобы вы его не путали с пероксиредоксинами. Вот названия на самом деле эти все тривиальные, очень тяжело как-то усвоить. Значит, вот глутаредоксин, это, он не имеет отношения к пероксиредоксину. Глутаредоксин, старое его название, тиолтрансфераза, оно такое более как бы понятно с точки зрения того, что глутаредоксин делает. Глутаредоксин переносит тиолы, поэтому это тиолтрансфераза. Как он переносит тиолы? Когда есть дисульфид белковый, он глутаредоксин может свой тиол отдать белку и таким образом восстановить белковый дисульфид. Это тоже такой редокс-белок по типу тиоредоксина. Вот есть такой глутаредоксин. Вот. То есть той разницы, что какой глутаредоксин восстанавливает смешанные дисульфиды, а тиоредоксин восстанавливает полностью белковый дисульфид. Да, глутаредоксин смешанный дисульфид белка с каким-то несколько сидений. Вот. Таким образом, вот мы с вами уже усвоили, что вот эта вся система зависимых тиол-дисульфид-оксидоредуктазных реакций определяет антиоксидантную защиту белковой системы. И редокс-состояние в том плане, что NADH-КНАТ, да, определяет, очень связан с уровнем восстановления перекиси и так далее. Из этой схемы вы видите, у вас падает соотношение NADH-КНА, это значит, что у вас падает эффективность восстановления перекиси. Поэтому вот общий уровень восстановленности клеточных никотинамидных нуклеотидов вообще является показателем жизни.
жизнеспособности клеточки используются даже вот в таких коммерческих тестах, когда вы можете померить клеточную активность, зависящую от NADH. Вот чем меньше NADH, тем у нас хуже клетка выживает. Вот. Значит, вот эти вот пероксидазы, да, о которых мы говорили, основным источником NADH в биологических системах является пентозофосфатный путь. То есть, когда вот эти свиньи глюкозы идут через пентозофосфатный путь, очень много NADH возникает. И вот этот NADH может быть использован на глютатионной редуктазе для восстановления дисульфида глютатиона или тиоредоксинной редуктазы для восстановления тиоредоксина. И дальше вот эти вот компоненты, соответственно, тиоредоксин или глютатион, используются пероксиредоксином. Это пероксидаза, которая использует тиоредоксин. Вот вы здесь видите, что тиоредоксин восстанавливает дисульфид, образуется тиольная группа, которая восстанавливает дальше перекись. Вот. Или то же самое происходит с использованием глутатион-зависимого пероксиредоксина, который тоже является одним из активных белков. То есть глутатион-зависимая пероксидаза, она имеет селеноцистеин и нейтрализует перекись, используя стоимый эквивалент от тиоля. Ну и тиолдисульфид оксидорезуктазы. Сейчас мы с вами рассмотрели глутационный результат тиоредоксинорезуктазу и глютатион-пиролизоргинату. Мы в ее компоненте похожи, но она потому что имеет важность. А вот сейчас мы с вами посмотрим на семейство тиоредоксин. Тиоредоксин – это такой небольшой белок, который вот такой структурой представлен. И у тиоредоксина семейство включает тоже ряд белков, имеющих сходную структуру и которые очень большую степень гомологии с тиоредоксином имеют. Это семейство включает глутаредоксин, который мы с вами уже рассмотрели, это тиотрансфераза, да? ДСГА белок, это который белок катализирует замыкание сульфидных связей, структурных сульфидных связей вновь синтезированных белков. Вот это вот пероксидаза такого у микроорганизмов. И еще вот есть глутатион-трансфераза. Вот это интересный фермент, который используется для деактивации различных ксенобиотиков. Ну, например, очень много лекарственных препаратов из организма выводятся после их взаимодействия с глутатионом. И вот как раз этот фермент катализирует перенос вот всяких активных группировок ксенобиотиков на глутатион. То есть глутатион еще является, помимо антиоксиданта, вот таким детоксикантом. Вот. И по структуре все эти белки являются какой-то можно считать тиоредоксином. Вот. Но каким образом такие разные функции они выполняют? Да, вот если мы посмотрим на активные центры этих белков, они все содержат каталитически активный дисульфид, вы видите. Вернее, 20 стейновых остатков, которые в ходе катализа претерпевают окисление и восстановление. Да? То при этом вы видите, что мы говорили, тиоредоксин, что делает с белками? Что делает тиоредоксин? Восстанавливает дисульфиды. Вот. А ДСГА, наоборот, окисляет белковые цистеины и дисульфиды. А активный центр, видите, все время вот один. Два дисульфида, два цистеиновых остатка и вот некие между ними там еще группы. Вот. Значит, при этом для для окисления дисульфидов обычно характеристическим является вот такой вот центр, то есть цистеин, пролин, гистидин, цистеин. То есть вот эти два остатка, они как бы характеристические для разных групп представителей семейства. Да? При общей степени гомологии можно вот выделить некий как бы росписи вот этих вот редокс-белков. И вот этот белок окисляет SH-групп, соответственно, его потенциал, видите, вот такой меньше, да, то переходит существенно другой. То есть у тиролидоксина существенно больше состоитных потенциал. А у ТСПА он такой очень окислитель его отношения к кислоту. Значит, глутаридоксин, его характеристический пептид в активном центре ЦПТЦЛ, вот и промежуточный активный состоитель потенциал. Вы видите, что он меньше, чем у тиролидоксина. И это означает, что тиролидоксин восстанавливает гидроксид полностью, а глутаридоксин восстанавливает смешанный гидроксид. Ну, как бы оба, и глутаридоксин, и тиролидоксин восстанавливают гидроксид до SH. Только как бы разные ступени, да, описывают. Вот. Ну и, наверное,